Тема сегодняшней проповеди называется «Разрешение конфликтов и обретение свободы в семейной жизни». И, наверное, кто-то постарше, очевидно, вы читали книгу «Хижина дяди Томы». Кто-то читал эту книгу? И вы, наверное, помните автора этой книги. Это женщина Гарриет Бичерстоу. И вот она единственная, которая, наверное, ну, смелая женщина, подняла войну против рабства или восстания, что ли, так можно сказать. Вот. И она была замужем, и однажды, когда муж ее путешествовал, она тоже была в путешествии, он написал ей письмо. И вот он упрекает свою жену и пишет: «Я по природе очень упорядоченный человек. Все, что находится не на своем месте, он пишет, меня страшно угнетает. А тебе это чувство неведомо. Ты не имеешь ни малейшего представления ни о времени, ни о пространстве. А постоянство – моя отрада. Ты же вся живешь лишь переменами. По природе своей я человек, который придает огромное значение мелочам. А ты принципиально небрежна. Иногда ты причиняешь мне невыносимые страдания, даже не подозревая об этом. Ты способна довести человека до истерики. Ты берешь мои газеты, вместо того, чтобы нормально сложить их и вернуть на место, либо разбрасываешь их по полу, либо комкаешь в одну лохматую груду и преподносишь мне на рабочий стол». Это писал муж, который очень любит свою жену. Знаете, плохо, когда, скажу так, подобные ссоры и недовольства, жизнь есть жизнь, возникают часто даже в наших христианских семьях. И, конечно, плохо, когда эти конфликты не решаются. Они остаются надолго в сердцах людей, приносят большую горечь, осадок, недовольство, обиды и превращаются в раны, которые постепенно зарубцовываются и оставляют неизгладимые отпечатки, эмоциональные шрамы в наших именно сердцах. И вот возникает вопрос, а что думает Библия по этому поводу, что думает вообще Господь по этому поводу? Я хотел бы прочитать два текста Писания, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 23 по 24 стих, и послание к евреям, 12 глава, 14-15 стих. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 23 по 24 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Что мы видим из этого первого текста? Что оказывается, разрешение конфликта между братьями и сестрами, ну, во-первых, в церкви, или, во-первых, в семье, а во-вторых, в церкви, является важнее, чем жертва Богу. Мы также видим как бы второй вывод из этого текста, что разрешение конфликта приоритетнее служения. Кто-то сегодня пришел сегодня в церковь, сел в хор или, скажем так, другое какое-то служение несет, и вдруг вспомнил, что обидел жену или обидела мужа. Что Слово Божие говорит применительно к семейному контексту? Мы можем просто вторично именно прочитать. «Итак, если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что жена твоя имеет что-нибудь против тебя, что нужно сделать? Оставить дар твой, прекратить, например, проповедовать, да? И пойди прежде примирись с сестрой или с женой твоей, а тогда приди и принеси дар твой». Может быть, мы так никогда не думали об этом, но здесь брат или сестра, Слово Божие однозначно говорит, что нужно оставить и примириться. Хотел несколько таких, ну, скажем так, бытовых причин назвать, которые обычно встречаются у нас у конфликтующих сторон. Например, когда мы расходимся в некоторых мнениях. Помните, у Павла произошло расхождение во мнениях с Варнавой по поводу их евангелиста Марка. И он говорит, не буду брать его в следующую миссионерскую экспедицию, потому что этот человек подвел нас уже, на полпути оставил меня. И вот как бы Варнава хотел сыну утешения дать, именно шанс этому молодому человеку Марку исправить свою вину, но Павел не захотел. Он настоял, но он там не спорил, не скандалил, не ссорился и так далее. Он подбирал определенные слова для того, чтобы не обидеть. Вот. Но они расстались по причине этого несогласия. Это могут быть также обидные слова или действия, направленные в семье друг против друга, когда мы защищаем свою справедливость и не контролируем наши эмоции. В Ефесянам 4 глава 29 стиха апостол Павел пишет, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, только какое? Доброе! Для назидания в вере. Созидательное слово». Можно посчитать, завести такой дневник конфликтов и посчитать, сколько слов мы говорили друг другу неприятных в семье, по отношению к детям, по отношению к родителям, по отношению к супругам. И потом в ужасе возьмемся за голову и скажем, Господи, мы каемся. Мы же не считаем это. И кажется, что тут удивительно, если один раз что-то обронили. Конфликт, конечно, начинается с обидных слов, сарказма. Кто более, скажем так, у кого подвязан язык, тем более он может сочинять какие-то истории. Например, муж приходит с работы и говорит, прости, что опоздал, дорогая, на работе задержали. И ответ жены, дай тебе волю, ты вообще бы не приходил домой. Да? Приходит жена домой, уставшая, и говорит, я только сейчас увидела, что хлеб забыла купить. Ответ мужа, как ты еще голову свою не потеряла? Вот это среди христиан тоже так бывает. И мы забываем, что, оказывается, за эти слова нужно просить прощения друг у друга. Все так просто сходит с рук, и потом мы спрашиваем, ну почему в супружеской жизни или между родителями и детьми такая толстая эмоциональная стена, где невозможно пробиться и как-то поговорить по душам, как некоторые любят выражаться. Мы начинали, помните, с истории с Гарриет, автора книги, и вот что она пишет в ответ на упреки мужа, подбирая слова, она же писатель, вот, но мы тоже, кажется, можем подобрать. «При наличии такого стремления к взаимному уважению, она отвечает так мужу, и таких чувств, как у нас, ведь мы так любим друг друга. Хорошо, что мы можем менять друг друге то, что нам тяжело переносить. Я могу помочь тебе стать добрее и сдержаннее, а ты мне обязательнее и аккуратнее». А для чего же брак создан? Для того, чтобы мы дополняли друг друга, где-то даже исправляли. И кто-то сказал, что брак – это зеркало, и чем больше ты живешь с ближним человеком, тем больше ты видишь свои собственные недостатки, и кто-то тебе помогает их исправить, если ты не бунтуешь именно в семье. Но часто мы замечаем, что конфликты возникают в семье из-за гордости сердца и плотского характера. Помните, апостол Павел говорит о плотском характере. Галатам 5 глава 19-20 стих говорится, «Дела плоти известны, они суть вражда, ссоры, гнев, распри, разногласия». И когда разногласия сопровождаются, что? Не поиском мира, а обидными словами, колкими словами друг на друга, вызывается конфликт. Гордый человек сосредоточен на себе, на своих знаниях, на своем имидже, на своем имуществе, на своих достижениях, но он не видит сердца другого человека. В частности, вдруг начинает понимать через какое-то время, что у жены есть сердце, и нужно о женском сердце заботиться. В конфликте очень часто, вместо того, чтобы решать конфликт, люди пытается что? Избежать друг друга. Избегай друг друга. В разные комнаты прячутся друг от друга. Вот, и что говорит апостол Петр, в частности? Как мы можем справляться с конфликтами? Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Видите, как, если мы в экстремальный момент вспоминаем вдруг тексты Писания, они могут останавливать нас в таком повышенном эмоциональном тоне, и мы не будем колкие слова друг другу говорить. Если сказали вдруг, вылетело слово, как птица из гнезда, попросили прощения, и Господь простил и благословил. Иногда просто задаешь тон, задаешь вопрос конфликтному человеку, а он переводит разговор на другую тему, он не хочет говорить, потому что эта информация для него болезненная, он не хочет наносить себе какие-то вот боли, он не желает обсуждать болезненно важную информацию. Кто-то пытается скрывать информацию, кто-то пытается таить грехи. И вот что Слово Божие говорит в притчах, 28 глава. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознает, составляет их, тот будет помилован». Давид также говорит, «Когда я молчал во грехе, то есть молчал, обещали кости мои от повседневного стенания». Здесь разрушается эмоциональное и физическое здоровье. Но когда я открыл Господу грех, когда я признался перед пророком Нафаном, тогда что свежей жизни возникло. Знаете, мы хотим жить радостной жизнью. Мы не хотим постоянно в депрессии пребывать. Некоторые думают, люди, время лечит. Как вы думаете, время лечит или нет? Как бы черная полоса жизни, да, проходит, мы проспались и все, встали и забыли, правда? Но не примирились люди, не попросивши прощения друг у друга. И вот что Христос повелевает нам. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, еще раз мы читаем это в начале текста, и там вспомнишь, что муж или жена твоя имеет что-нибудь против тебя, или мать, или сын, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с супругой своей или мужем своим, и потом принеси дар твой. В некоторых случаях как бы время убирает остроту конфликта. Но должно быть все-таки открытое, активное исповедание греха, потом лбом к лбу ты подходишь к человеку и с любовью просишь прощения и примиряетесь друг с другом. Иногда кто-то подумает, что, может быть, надо подойти к своей супруге и сказать: «Прости, дорогая, я так небрежно отзывался о твоих родителях, и ты принимал это все на свой счет. Я заметил это, как твое лицо потускнело, и уже больше я не видел на твоем лице радости от отношения со мной. Прости меня, я очень сожалеваю, что я это делал». И смотришь, она уже бежит навстречу тебе в твои объятия и готова и целовать, и готова обнимать, и готова строить с тобой дальнейшие отношения. У некоторых христиан практикуется так называемый духовный подход, когда возникает конфликт. Это в кавычках. Употребляется фраза: «Ну что ж, возблагодарим Господа, ибо все содействует ко благу», и конфликт не решается. В кавычках это называется духовный подход. Кто-то считает себя правым и говорит: «Мой супруг, моя супруга должны первым извиниться». Но кому должна принадлежать инициатива? Инициатива в решении конфликта и в прощении должна принадлежать духовно более зрелому человеку. Конечно, я так говорил уже, по-моему, выгодно не быть духовно зрелому человеку, чтобы больше о тебе заботились, нежели ты бы заботился о других людях. Но Господь говорит, что вот те духовно зрелые люди должны снисходить к немощам веры. Они должны снисходить, стараться сохранять единство Духа в союзе мира. И ты иди, и написано, Слово Божие говорит, примирись. Если человеку нужно время, чтобы справиться с болью, что ему? Дай ему это время. Потом опять попроси прощения и дай ему возможность справиться со своими эмоциями, своей болью. В некоторых семьях наказывают другого. и говорят, ты во всем виноват. То есть есть такой образ, который плотно приклеился к определенному человеку в семье, козел отпущения называется. И вот он должен за все отвечать. Кто-то в некоторых семьях, в некоторых церквях у лидера есть желание победить любой ценой, даже опуская авторитет другого человека. Ну, а более слабые люди, это как нельзя не решать конфликт, они, безусловно, готовы уступить во всем, только избежать конфликта. Но мы говорим, игнорирование конфликта или уход от конфликта, а конфликта не решает этот конфликт. И еще хотелось бы обратить внимание, кто-то пытается купить подарком или откупиться подарком от недовольного сердца жены или своего сына. И просто потом мужчина удивляется, как же так, такой дорогой подарок купил своей жене, столько растратился, вошел в долг или взял кредит, она до сих пор недовольна. Друзья мои, иногда отношения более важны, чем подарки. И не откупиться подарками. Недовольное сердце, это недовольство должно решаться внутри самого человека. И когда мы просим прощения, мы просто помогаем друг другу справиться именно с этой болью. Вы знаете, мужчины отличаются от женщин. Знаете, я больше люблю уже проповедовать на душевные темы, поэтому стоит об этом чуть-чуть поговорить. Я не буду сейчас развивать психологию, но хочу напомнить, чем мы отличаемся. Мужчины борются за свободу, побыть в одиночестве. Когда они обижены или когда они в конфликте, никто не должен касаться их, никто не должен критиковать, заниматься морализаторством, подсказывать, что не нужны ему наставления, не нужны ему исправления ни от кого-либо. Он может сидеть в своей коробочке целый день и ни о чем не думать или думать только об одном деле, как его обидели. Но женщина, она прежде всего, ей важны ее чувства, ее заботит то, как думает о ней муж, как заботится, как понимает. Кто-то сравнил чувства женщины с океаном, с волнами океанов. И они подобны океанским приливам и отливам. Волны то набегают, то отступают. И волны нарастают, 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 затем бросаются на берег, и в этот момент обновление. Вот женщина себя чувствует обновленнее, когда волны нарастают, нарастают. И никто не пытается притупить этих волн. Муж понимает, не ругается, не злится на это, а женщина чувствует в своих эмоциях обновление просто, как волны океана. И вот многие, конечно, мужчины пытаются изменить своих жен, принимают все на свой счет, разругались, убежали и оставили жену в неразряженном таком состоянии. Знаете, я благодарю Бога за то, что в моей семье есть такой эмоциональный светильник, как моя Верочка. Вот без ее жизнь мрачная немножко, более скучная. Я в Господе имею все необходимое для жизни благочестие. Но без моей жены я просто чувствовал бы себя намного сложнее. Я учусь ее слушать, иногда бываю психотерапевтом ее, но в основном, наблюдая за ее эмоциональными вот чувствами и просто радуюсь, как она приносит вот украшение всей семье. И хотя честно, вы знаете, извините, что использую это словечко, хотя честно, мне хочется перекреститься в том, что я настолько сложной женщиной, созданной Богом, и насколько сложна она, и до конца умом на Руси мне ее не понять. Но я благодарю Бога, что мы все разные. И от Господа приходит благословение дополнение друг друга. Знаете, когда наша супружеская жизнь бывает, оказывается под угрозой, постоянные конфликты, гнев какой-то неконтролируемый, вы пытаетесь спасти брак, что нужно сделать? Слово Божие говорит, во-первых, оденьтесь в Божие доспехи. Потому что установки, или говорит, вот сделай это, вот свои туфли ставь на место, свои вонючие носки ставь муж на место, и так далее, иногда это не помогает, потому что никто его не научил это делать. Но одеться в Божьи доспехи, это суметь противостоять дьяволу, который поставил задачу разрушить христианский брак, потому что христианский брак – это отражение славы Божией. Поэтому надо омрачить эту славу Божью. И знаете, это не ваше чувство, когда вы говорите, вы разлюбили друг друга, вы же любили. Где же ваша делась любовь? Она затоптанная тропинка, значит, что нужно? Навозик. Нужно пополивать немножко. Но любовь-то, она затоптанная, просто нужно что-то сделать, чтобы ее восстановить. Иногда, может быть, заново влюбиться. Когда вы ищете, и когда вы хотите попробовать счастье у чужого колодца, эта мысль же приходит от дьявола, от похоти, которая внутри. Слово Божие говорит, наденьте пояс истины и будьте честны в браке, говорите всегда истину друг другу, ничего не скрывайте. Постоянно носите одежды праведности, то есть живите в согласии с волей Божией. И пусть кольчуга праведности защитит ваше сердце, более всего хранимого храни сердце свое, потому что из сердца исходят всякие помыслы. Подними щит веры, которая становит внезапные стрелы лукавого, а ты как мужчина держишь зонт над всей семьей. И если через твой личный грех стрелы проникают в тебя, то проникают на всю твою семью, потому что Бог поставил тебя лидером духовным в твоей собственной семье. Слово Божие, меч духовный, помогает нам иногда выбирать нужные слова для убеждения друг друга. Это уже не гнилые слова, это уже Слово Божие. И, друзья мои, братья мои, мужчины, вам по силе стать человеком Божьим, человеком, умеющим спасать и свою собственную семью, и семью других людей, и выполнить предназначение от Господа, которое имел первый Адам. Хочу подметить, что иногда люди задаются вопросом, я вот пытаюсь в одиночестве спасти свой брак, а он не отвечает, или она не отвечает. У него закрытое сердце, у меня открытое сердце. Я готовлю, я стираю, я другие вещи делаю, я стараюсь заботиться о нем, а он никогда не поблагодарит. И что, сколько мне еще находиться в спасении брака? Скажу так, что всякий, который пытается в одиночку спасти свой брак, будет носить в сердце боль определенную, и духовную, и эмоциональную, от того, что нет обратного воздаяния. Знаете, в такое время, друзья мои, хорошо бы обратиться к псалмам. Многие псалмы были написаны как раз именно в такие периоды страдания, когда люди кричат Богу о помощи. Например, смотрите, Псалом 68. «Я беден и страдаю, помощь Твоя, Боже, да восставит меня». Или «Он исцеляет сокрушенных сердцем, врачует скорби их». Псалом 146, 3. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Псалом 15, 1. Даже Иисус иногда ходил с болью в своем сердце. Помните, как находясь в Гефсимании, Он страдал от того, что там была борьба с плотью, духом, но еще потому, что ученики его не поддерживали его в молитве и просто бросили, предали его. И не только тогда он страдал. Хочу сказать так, что когда ты страдаешь, Иисус понимает тебя больше всех остальных. И он даст доброе воздаяние твоим стараниям, что ты борешься за спасение своего брака. Если нужно, ищись душепопчителя, который тоже может помочь как-то изменить вашу ситуацию. Но тот момент, когда ты находишься наедине со своей собственной болью, молись Богу псалмами. И в этот момент Бог, который говорит прямо к сердцу человека, Он коснется твоего сердца и уменьшит интенсивность этой боли. Молись псалмами. Или молись, в книге Иова есть такая хорошая 10 глава. Все переживания. Смотрите, вы не вытесняете боль, вы ее переносите пред Богом и молитесь библейски. Те, которые скрывают свою боль пред Богом, не проговаривая ее, они еще больше гоняются в депрессии и больше страдают, как бы не видя выхода. А упование наше на Господа, что смущаясь душа, еще раз говоришь себе, что уповаешь на Господа, и Он решит твои вопросы. Неудачная иногда супружеская жизнь, она приводит человека к молитве. Смотрите, а молитва, усиленная постом, приносит воздаяние. Иногда некоторым семьям душепопчения говорю, знаете, почему у вас случился этот кризис? Потому что вы недостаточно любили друг друга. А Богу нужно было как-то просигнализировать к вам. А теперь вот твоя жена лежит в постели и не может полностью на все 100% заботиться. Вот, а теперь ты рядом с ней, и ты заботишься о ней, и уже любишь, и уже жалеешь, не так, как ты постоянно пропадал на служениях, например. И она испытывала одиночество очень часто. И на Бог говорит нашим сердцам, если ты не будешь заботиться о супруге твоем, я положу его в постель, и ты будешь уже заботиться о нем. Супруг был лучше, может быть, сказал, лучше бы ее Господь положил в постель, чтобы я заботился. Но знаете, я знаю семьи, где мужчина 53 года, у него жена в постели, атеросклероз и другие какие-то вещи, для него как бы жизнь уже на земле почти закончилась. И он не может выйти даже из дома, он постоянно заботится о ней. Лекарства, примочки, массажи, молитвы, псалмы, всякая забота. Зачем Богу допускать это? Чтобы мы стали ближе? Знаете, если... как приобрести, вот в заключение хочется дать несколько таких практических советов, которые помогли не одной семье. Как приобрести вот эту свободу в супружеской жизни? Ну, знаете, если наконец-то ваш супруг или супруга согласились вместе решать этот вопрос, то произнесите перед Богом молитву повиновения. То есть, когда вы просто взываете Богу и говорите, например, такие слова: «Отец Небесный, мы Тебя любим, благодарим за Твою благодать, истину, любовь, силу, прощение, благословение во Христе. Мы можем любить друг друга в браке, потому что Ты возлюбил нас». Уже чувствуете, как они говорят? «Мы можем прощать, потому что Ты простил нас. Мы можем принимать друг друга, как Ты принял. Господь, мы просим Твоего божественного руководства. Нам нужно обрести свободу в нашей супружеской жизни, поэтому мы вручаем души наши», и муж и жена вслух говорит это, «Тебе, Господь. И поэтому дай нам покаяние и возможность жить верой. Мы просим Тебя наполнить нас Твоим Святым Духом и вести к правде, чтобы быть свободными во Христе Иисусе». Мы же верим, что ранами Иисуса Христа мы исцеляемся. Мы верим, что через молитву мы получаем освобождение. Не просто через слова, в которых есть добрый также смысл. Вы потом возьмете Библию, вы берете листок бумаги и начинаете записывать все эти проблемы, которые Дух Святой открыл. Вы раньше не думали об этом, но сейчас вы начинаете думать, потому что вы оба согласились искать причины ваших конфликтов. И вот уже 25 лет совместной семейной жизни, и вот есть эти проблемы. И задайте вопрос, окончательно ли вы отделились от ваших родителей, прилепились друг к другу? Окончательно ли эмоционально ушли от ваших родителей? Достаточно ли вы посвятили себя Господу? Матфея 10:37. «Кто любит отца или мать более нежели меня, говорит Христос, недостоин меня. Кто любит сына или дочь Божию более нежели меня, недостоин меня». И вот такая молитва: «Господь, открой мои уста, открой мне, каким образом родственные связи где-то стали больше, нежели отношения с Тобой. Вот по жизни как-то все засосало, работа, учеба, еще. И я поставил на первое место наши родственные связи, а Господь, Ему принадлежит первенство в нашем списке приоритетных ценностей. Господь, я хочу установить с Тобой сильную, глубокую духовную связь, чтобы через это наши даже брачные отношения или отношения дочери с матерью, или отношения сына с отцом, или отношения свекрови или тещи были намного глубже, намного ближе. И в этот момент супруги сидят просто молча перед Господом, размышляют не о другом, только о себе. «Господь, вот Ты и я Тебя поставил на первое место, это успех всему». Ведь написано, позже жестокосердию бывают разводы, да? Браки в христианских церквях разрушаются позже жестокосердию. Это самая основная причина, а не другие. Ну, не сошлись с характером. Там психологическая так несовместимость, там или другие какие-то вещи. Бог же создал нас, чтобы мы дополняли друг друга. И вот этот момент, они осмыслят свои отношения с Богом, с родителями. Их судьей является теперь Господь, а не кто-то ближний. И вот они понимают, что непочтительность к отцу, матери никогда не поможет им приобрести эту свободу во Христе Иисусе. Непочтительность к матери, к отцу мешает им приобрести христианскую свободу. Это не вопрос спасения вообще от грехов или спасения от иго рабства. Нет, это просто иметь жизнь с избытком, ходить в вере, ходить в свободе. И эти вопросы нужно как-то решать. И какие привычки и обычаи, возможно, были в семьях родителей? Может быть, грех вошел, мы знаем, заразил весь мир через Адама. И вот это внедрение греха в нашу личную жизнь или в жизнь общества повлияло на все поколения. Перед тем, как родители разводятся, им нужно просто подумать, может быть, дети будут страдать. Не только подумать о себе. Вот семеро детей, и вдруг после 30 лет совместной жизни они разводятся. Перестали любить друг друга. Что за бред? Вы знаете, вот этот факт существования как бы наследственных грехов, каких-то твердынь родительских, может быть, там еще... Знаете, это духовно доказано, это даже социально, это тоже социально доказано, проверено. И вот представляется некоторая такая возможность через молитву получить, что разрыв, путем разрыва зависимости с грехами предков, с помощью молитвы отречься. И Писание учит, что ученик похож на учителя. Что худые сообщества развращают добрые нравы, эти худые сообщества бывают и в семье. Что ваши сыны поступают так, и ваши отцы, говорит Деяния святых апостолов, по-моему, в 7 главе. И мы видим, как принимаем эти родовые твердыни, и потом вдруг это становится нашей собственной привычкой. И у каждого существует же ведь защитный механизм, и мы не хотим об этом говорить. Друзья мои, воспитание детей, оно базируется не на словах, а больше на то, что они схватывают на лету через образ поведения наш. Они нам подражают добрые, могут подражать вот как в худом сообществе. И знаете, когда мы получаем в молитве такую свободу от этих родовых твердынь, нам не нужен уже защитных механизмов, нам не нужно защищаться. Мы открыты, мы настоящие, мы искренние. Наш защитник Иисус Христос. Мы можем пребывать в Его свете, мы можем пребывать в Его любви, мы можем жить по правде, милостью Божией мы освободились от своего неправедного прошлого, которое обязательно влияет на настоящее. Друзья мои, твердыни, которые создаются в разуме, обусловлены прежде всего средой, в которой мы выросли, и они останутся неприступными до тех пор, пока мы не признаем, какое влияние они имеют в наш разум в соответствии со Словом Божьим. И попросите Господа, чтобы Он выявил те твердыни, родители, которые стали ваши твердыни. Знаете, когда вот эти вещи, они не говорят о том, что вы должны обнаружить, и потом вдруг начать обвинять ваших родителей. Нет, нет, нет. Неразрешенные конфликты с вашими родителями, родными, дядей, тетей и так далее, будут влиять на ваши отношения в браке. Может быть, не 100%, но будет влиять. Мы же не отвечаем за грехи родителей, так Слово Божие говорит. Но они грешили, они воспитывали нас, возможно, во грехах. И мы испытываем это влияние на себе отрицательное. Например, в одной семье отец был аморален. Это последний пример сегодня. Часто уходя, он закрывал дверь комнаты. И вдруг однажды он не закрыл комнату. Детское любопытство, что там происходит в комнате, надо зайти посмотреть. Они входят туда, 8-летние дети, там чуть старше, и смотрят DVD. Он не успел даже спрятать, включая DVD, начинает смотреть, и оказывается, порнофильм. И это так повлияло на них, стало это любопытство так их затянуло, что они смотрели каждый раз, когда отец оставлял незакрытые комнаты, и потом у друзей. А потом они научились расслабляться с помощью вот этих вот вещей греховных. И потом вот один из ребенок, который не испытывал отцовской любви, вдруг стал искать ее в подвале, потому что никогда не видел, как отец говорит хорошо о своем ребенке, или никогда отец не брал на коленки свою дочь и не говорил, какая ты прекрасная у меня, ты у меня самая умная, самая лучшая, я тебя люблю, и я молюсь о тебе, Господу, чтобы Господь сделал тебя истинной христианкой. И все, она не имела это. И потом она стала искать некоторую компенсацию на стороне. Знаете, когда мы вдруг обнаружим в нашей супружеской жизни какое-то негодование, какой-то конфликт, какое-то несправедливое обвинение, знаете, вот посидите перед Господом и подумайте, в чем именно вы или я неправильно относились друг к другу. Мы несем ответственность за свой характер, мы несем ответственность за удовлетворение потребностей друг друга, мы не только эгоисты. Мы заботимся друг о друге. И вот очень важно пронести такую вместе следующую молитву перед Господом. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что смерть Христа на кресте и Его воскресение удовлетворили все наши величайшие потребности в том, чтобы Ты простил нас и даровал нам жизнь. Просим Тебя помочь нам понять, насколько мы были эгоистичны в отношениях между собой. Покажи нам, как мы не любили, не принимали, не уважали друг друга, не повиновались друг другу страхи Божиим. Покажи нам, насколько мы были злы, ревнивы, безответственны, как мы контролировали, манипулировали друг другом. Посидите немножко перед Господом молча и помогите друг другу осознать те моменты, когда вы действительно не принимали друг друга, не уважали, не повиновались, как следовало, не ценили, не верили в Бога, в Его возможности изменить ваше убеждение или убеждение вашего мужа. И потом покайтесь в том, что открылось. И попросите Бога, чтобы Он дал вам силы от Духа Святого не повторять эти ошибки. И попросите прощения у мужа и жены за неправедное поведение. Знаете, прощение действительно освобождает нас от горечи прошлого. Друзья мои, это приятно испытывать вот эту свободу своей собственной жизни, потом вносить ее в церковь. Нам нужно простить людей, потому что сатана владел сердцем и заставил думать плохо о них. Господь, какой не было причины моей боли, дай мне, чтобы все поменялось в моей жизни. Дай увидеть, как я вредил своему собственному браку, как я вредил отношениям других людей. И, пожалуйста, дай мне силу разрешить все конфликты, которые были в моей жизни, и простить тех людей, которые принесли мне вред. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя. Мы используем во время молитвы покаяние, мы используем во время отречения от непрощения, мы называем этого человека по имени, мы говорим: Господь, я прощаю этого человека за совершенное зло, которое заставило меня чувствовать таким образом, и я отпускаю его на свободу, я согласен жить с последствиями его грехов. Я согласен заплатить за ту эмоциональную боль, которая есть во мне путем прощения. Как Ты, Господи, простил меня, я хочу простить этого ближнего человека. И когда вдруг через какое-то время, после такой молитвы, когда вы простили друг другу, и Господь вас простил, что-то подобное происходит, продолжайте прощать. Вы уже увидели, как Бог исцелил, освободил вас от эмоциональной боли. Теперь дальше продолжайте просить прощения и прощать, чтобы и дальше испытывать Христовую свободу в семейной жизни. Друзья мои, жизнь повиновения Богу, послушание Ему в заповедях приносит верующим людям божественную защиту и благословение не только для вас, родители, для меня как родителя, но и для всех потомков. Вы можете быть примером для своих детей и ваших внуков. Вы можете быть положительным, вы можете быть отрицательным примером. Знаете, я говорил, что многие душепопечители пытаются изменить просто внешнее поведение. Говорят: ты так поступай, ты так поступай. Но это не приведет к определенному результату. Что нужно сделать? Бог должен исцелить наши сердца. Установки не затрагивают сердце, они только поведение затрагивают. И пока Бог не исцелит наши сердца, мы не сможем видеть или чувствовать постоянное ощущение или изменение в своей собственной жизни. И пока мы не устраним проблему, которая находится в тайнике сердца, которой было сложно признаться самому себе, то тогда не исчезнут внешние симптомы этой проблемы, с помощью которых мы как-то отрицательно влияем на брак. Друзья мои, вручите ваши права на брак Господу. Отдайте, не держите крепко. Господь пусть руководит нашими семьями, пусть нас благословляет. пусть напоминает нас, пусть обличает. Отказываемся от своей собственной справедливости ради Господа и ищем взаимности нашей семейной жизни. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.